Глава 36. Король умер, да здравствует король. Дрожащие от ярости и в то же время от ужаса Екатерина и герцог д'Алансон вошли через несколько минут. Екатерина знала все и передала в нескольких словах Франсуа. Они сделали несколько шагов и остановились в ожидании. Генрих стоял возле изголовья Карла. Король объявил им свою волю.
«Если бы у меня был сын, — сказал он матери, — вы были бы регеншей, или, если бы не было вас, регентом был бы король польский, а за неимением его, наконец, брат Франсуа. Но у меня нет сына, и престол мой принадлежит после меня моему брату герцогу Анжуйскому, который отсутствует. Так как когда-нибудь он явится требовать этот престол, то я не хочу, чтобы он нашел на нем человека, который по своим почти равным правам мог бы оспаривать его права и который, следовательно, предал бы государство междоусобию претендентов. Вот почему я не делаю вас регеншей. Вам пришлось бы выбирать между двумя сыновьями, а это было бы тяжело для материнского сердца. Вот почему не выбираю я и брата моего Франсуа, потому что брат мой Франсуа мог бы сказать старшему брату: «У вас был престол, зачем вы его оставили?» Нет, я выбираю регента, который мог бы взять корону на сохранение и хранить ее под рукой, а не на голове. Этот регент... Поклонитесь ему, матушка. Поклонись ему, брат. Этот регент — король Наварский.
И жестом полным величия он приветствовал Генриха. Екатерина и Алансон сделали движение, которое было чем-то средним между нервным содроганием и поклоном.
«Возьмите, господин регент», — сказал Карл Наварскому королю. «Вот пергамент, который до возвращения польского короля дает вам право на командование армиями, ключи от казны, право и власть королевскую».
Екатерина пожирала Генриха взглядом. Франсуа был так расстроен, что с трудом держался на ногах, но слабость одного и твердость другой, вместо того, чтобы успокоить Генриха, напротив, показывали ему на близость опасности. Генрих, тем не менее, сделал над собой чрезмерные усилия и, превозмогая все опасения, взял свиток из рук короля, затем, вытянувшись во весь рост, обратил на Екатерину и Франсуа взгляд, который хотел, кажется, сказать: «Берегитесь, я ваш повелитель». Екатерина поняла этот взгляд. «Нет, нет, никогда», — сказала она. «Никогда род мой не преклонит головы перед чужим родом. Никогда Бурбон не будет царствовать во Франции, пока жив хотя еще один Валуа».
«Матушка», — воскликнул Карл IX, приподнявшись на окровавленной постели и сделавшись ужаснее, чем когда-нибудь. «Берегитесь! Я еще король, ненадолго, знаю, но немного времени нужно, чтобы отдать приказ, недолго наказать убийцу и отравителей».
«Что же, дайте этот приказ, если смеете. Я же пойду отдавать свои приказания. Пойдем, Франсуа, пойдем».
И она быстро вышла, увлекая за собой герцога д'Алансона.
«Нансей!» — закричал Карл. «Нансей, ко мне! Ко мне! Я приказываю, я хочу этого! Нансей, арестовать мою мать, арестовать брата моего, арестовать!»
Кровь хлынула и прервала слова Карла в то самое время, как капитан гвардии отворил дверь, и король, задыхаясь, захрипел на своей кровати. Нансей слышал только свое имя. Прочие приказания, произнесенные менее явственно, исчезли в пространстве.
«Оберегайте дверь», — сказал Генрих, — «и не впускайте никого».
Нансей поклонился и вышел. Генрих посмотрел на неподвижное тело, которое можно было принять за труп, если бы легкое дыхание не шевелило пены, покрывавшей губы. Он смотрел долго, потом, говоря сам с собой, произнес:
«Вот решительная минута. Царствовать ли? Жить ли?»
В это время завеса алькова приподнялась. Бледная голова показалась из-за нее, и посреди мертвого молчания, царствовавшего в комнате короля, раздался голос:
«Живите!»
«Рене!» — воскликнул Генрих.
«Да, ваше величество».
«Итак, твое предсказание ложно. Я не буду королем», — сказал Генрих.
«Вы будете им, государь, но не пришел еще час».
«Как ты это знаешь? Говори! Я хочу знать, верить ли тебе».
«Слушайте».
«Слушаю».
«Наклонитесь».
Генрих наклонился над телом Карла. Рене нагнулся со своей стороны, их разделяла только ширина кровати, и это расстояние было уменьшено обоюдным их движением. Между ними лежало неподвижное и безмолвное тело умирающего короля.
«Послушайте», — сказал Рене, — «я здесь спрятан королевой-матерью, чтобы погубить вас, но я охотнее готов служить вам, потому что верю в ваш гороскоп, и потому еще, что, служа вам, я соблюдаю для себя двойную выгоду, как для тела, так и для души».
«И это также приказало тебе сказать мне королева?» — спросил Генрих, полный сомнения и беспокойства.
«Нет», — отвечал Рене, — «но выслушайте тайну».
Он наклонился еще более. Генрих последовал его примеру так, что головы их почти касались. В этом совещании двух людей, наклонившихся над телом умирающего короля, было что-то до того мрачное, что волосы суеверного флорентийца встали дыбом на его голове, и крупный пот выступил на лице Генриха.
«Слушайте», — продолжал Рене, — «узнайте тайну мне одному известную. Я вам открою ее, если вы поклянетесь над телом этого умирающего простить мне смерть вашей матери».
«Я уже обещал тебе однажды», — сказал Генрих, лицо которого омрачилось.
«Обещали, но не клялись», — сказал Рене, подаваясь назад.
«Клянусь тебе», — сказал Генрих, простирая правую руку над головой короля.
«Итак, государь», — поспешил сказать Рене, — «польский король скоро будет».
«Нет», — отвечал Генрих, — «курьер был остановлен королем Карлом».
«Король Карл остановил только одного по дороге в Шато-Тьерри, но королева-мать в своей предусмотрительности послала трех по разным дорогам».
«О горе», — сказал Генрих.
«Нынче утром прибыл гонец из Варшавы. Король выехал вслед за ним, и никто не думал останавливать его, потому что в Варшаве еще не знали о болезни короля. Анжу будет через несколько часов».
«О, если бы мне только неделю», — произнес Генрих.
«Да, но у вас нет и 8 часов. Слышали вы звук приготовляемого оружия?»
«Слышал».
«Это оружие готовилось против вас. Они придут убить вас даже сюда, даже в комнату короля».
«Король еще не умер».
Рене внимательно посмотрел на Карла.
«Через 10 минут он будет мертв. Следовательно, вам остается жить только 10 минут, может быть, и меньше».
«Что же делать?»
«Бежать. Не теряя ни минуты, ни секунды».
«Но куда? Если они ждут меня в передней, они убьют меня, когда я выйду».
«Послушайте, я на все решаюсь для вас, только не забывайте этого никогда».
«Будь спокоен».
«Следуйте за мной в потайной ход. Я провожу вас до ворот. Потом, чтобы дать вам время, пойду скажу королеве-матери, что вы сейчас сойдете. Подумают, что вы сами открыли этот тайный ход и воспользовались им для бегства. Пойдемте».
Генрих наклонился к Карлу и поцеловал его в лоб.
«Прощай, брат мой», — произнес он. «Не забуду я, что последним твоим желанием было видеть меня своим наследником. Не забуду, что последняя твоя воля была сделать меня королем. Умри с миром. Во имя наших братьев я прощаю тебе пролитую кровь».
«Скорее, скорее!» — вскрикнул Рене. «Он приходит в себя. Бегите, пока он не открывал еще глаз. Бегите!»
«Кормилица!» — вскрикнул король громче. «Кормилица!»
Генрих взял у изголовья Карла шпагу, бесполезную для умирающего, спрятал пергамент, делавший его регентом, за пазуху, в последний раз поцеловал в лоб Карла, обошел кровать и быстро бросился в отверстие, затворившееся за ним.
«Кормилица!» — вскрикнул король громче. «Кормилица!»
Добрая женщина прибежала.
«Что с тобой, Шарло?» — спросила она.
«Кормилица», — сказал король. «Должно быть, что-нибудь случилось, пока я спал. Я вижу ослепительный свет. Я вижу Бога, Создателя нашего. Я вижу Иисуса. Вижу благословенную Деву Марию. Они просят, молят Его за меня. Господь милосердный прощает меня, Он зовет меня. Забудь, что я был королем. Я являюсь перед тобой без короны и скипетра. Господи, забудь преступление короля и помни только страдания человека. Боже мой, я перед тобой».
И Карл, который произносил эти слова, приподнимаясь все более и более, как будто идя навстречу голосу его зовущему, испустил вздох и упал неподвижный на руки кормилицы. В продолжении этого времени, пока солдаты под командой Екатерины занимали всем известный выход, откуда должен был выйти Генрих, он в сопровождении Рене прошел потайной коридор, достиг калитки, вскочил на лошадь и поскакал к месту, где должен был найти Муи. Вдруг на стук копыт его лошади по звонкой мостовой несколько человек обернулись, крича: «Он бежит! Он бежит!» «Кто?» — спросила королева-мать, пробираясь к окошку.
«Король Генрих! Король Наварский!»
— кричали часовые.
«Стрелять!» — сказала Екатерина. «Стрелять в него!»
Часовые прицелились, но Генрих был уже слишком далеко.
«Он бежит!» — вскричала Екатерина. «Следовательно, он побежден!»
«Он бежит!» — прошептал герцог Д'Алансон. «Следовательно, я король?»
Но в эту минуту, когда Франсуа и мать его были еще у окна, подъемный мост загремел под ногами лошадей. Раздался звук оружия и громкий говор. Молодой человек со шляпой в руке вскачь въехал во двор, восклицая: «Франция!». За ним следовало четверо всадников, покрытых, подобно ему, потом, пеной и пылью.
«Сын мой!» — воскликнула Екатерина, простирая свои руки из окошка.
«Маменька!» — отвечал молодой человек, соскакивая с лошади.
«Брат Анжу!» — с ужасом воскликнул Франсуа, отскочив назад.
«Не поздно ли?» — спросил Анжу у своей матери.
«Напротив, сам Бог не мог бы привести тебя более кстати. Смотри и слушай».
В самом деле Нансей, капитан королевской гвардии, выходил на балкон королевской палаты. Все взгляды обратились на него. Он переломил трость и раздвинул руки, держа в каждой из них по обломку. Произнес:
«Король Карл IX умер! Король Карл IX умер! Король Карл IX умер!»
И бросил два куска трости.
«Да здравствует король Генрих III!» —
воскликнула тогда Екатерина, крестясь с набожной благодарностью.
«Да здравствует король Генрих III!»
Все повторили этот крик, исключая герцога Франсуа.
«А, она насмеялась надо мной!» — произнес он, раздирая грудь свою ногтями.
«Я победила!» — воскликнула Екатерина. «И этот ненавистный биарнец не будет царствовать!»